подмены понятий. То есть этот материал, он не является панацеей. Это скорее просто подспорье для того, чтобы у человека запустилась внутренняя работа. Ну, я начну с определения понятий, в общем-то, известных всем. Я буду говорить, начнем с того, что есть два мира. Есть мир феноменальный, или то, что мы, мир воспринимаемый, попроще говоря, мир воспринимаемый при помощи наших чувств и при помощи ума. Это феноменальный мир. И мы называем его миром пратьякши, то есть есть пратьякша, то, что воспринимается. Прати означает напротив или против, да, акши означает глаза или зрение. То есть то, что мы можем видеть, воспринимать, это мир видимый, феноменальный. Есть другой мир, который является миром невидимым. И это смысловой мир. Мир смысловой. Его можно назвать миром сознания или миром духа. Вот есть другой мир. Этот мир не воспринимается ни при помощи наших чувств, ни при помощи нашего ума. И реально узнать мы о нем можем только через процесс, который называется шабда, что означает откровение. То есть этот мир может просто открыться через некий процесс, духовный процесс. И вот, строго говоря, вот все, что мы будем делать... В принципе, это очень просто. То есть мы будем с вами сегодня, завтра, послезавтра делать одну и ту же вещь. Я буду вот эту маленькую нашу доску делить пополам, и с этой стороны у меня будет находиться мир невидимый, смысловой, а с этой стороны феноменальный мир видимый. Я буду записывать понятия, которые возникают благодаря контакту с смыслом, миром смысла или шабдой, и понятия, которые возникают благодаря контакту с наблюдаемым миром. И потом объясню, что происходит в нашем разуме. То есть как мы производим подмены понятий и что это, к чему это приводит. Есть еще одна вещь. Это, собственно, наша способность интерпретировать. Она называется ануманы, как вы знаете. Анумана – это логика. Или, ну, слово логика, оно такое... Некоторые думают, что логика – это просто, знаете, вот в книжках пишут, как правильно... мысли выражать. На самом деле, под логикой мы будем иметь в виду, вот когда мы говорим, что что-то логично, мы имеем в виду, что что-то имеет смысл просто. То есть понятно, да? Логично означает имеет смысл, научно или истинно. То есть все, что касается вот всего этого, мы будем называть логикой. То есть у нас есть две логики по этой причине. Есть логика, которая возникает от того, что наш разум обращается к пратьякше. Возникает определенная логика. И эта логика, она имеет множество обличий. Вот практически все, вся философия, все, что сейчас есть, вот в книжках в умных, это все порождено логикой, опирающейся на пратьякшу. Есть только одна логика, которая опирается на шабду, на откровение. И эта логика описана в Веданта-сутре. Также мы знаем, есть комментарий на Веданта-сутру, это Шримад-Бхагаватам. Я буду... стараться объяснить, в чем заключается разница, и буду говорить о логике Бхагаваты или логике Веданты, той логике, которой пользуемся мы. Следующий момент. Почему так важно знать, что существуют две логики и, как, и чем они отличаются между собой? А важно вот по какой причине. Человек может читать священные писания, он может быть предан, носить канхималы, повторять мантры, в принципе, вроде бы все хорошо. Но проблема... в том, что человек может, сам того не подозревая, пользоваться логикой другой, логикой чужой, логикой, которая на самом деле противоречит духу священных шастр. То есть он может читать Бхагавадгиту, а понимание, интерпретацию вкладывать совершенно иную. И вот когда это происходит с нами, то у нас начинается проблема в духовной жизни. Поэтому... важно не просто вот понимать и принимать информацию авторитетную, то есть метафизику Бхагавадгиты, то есть информацию, как устроен мир, как все работает, какие планеты, там душа, параматма и так далее. А еще важно, чтобы наш интеллект имел правильную интерпретацию всего этого знания. То есть у нас должна быть родная логика. Логика родная вот священным шастрам. Почему я это, на этом акцентирую внимание? Дело в том, что раньше, в предыдущей эпохе, когда ученики получали знания в духовной традиции, у людей естественным образом была правильная логика. Почему это было так? Да потому что люди воспитывались в определенной традиции. То есть вот способ понимания мира, интерпретации того, что человек видел, он был в принципе у всех правильный. То есть это была общинная жизнь. Люди жили не для себя, они жили для своего клана, для своей семьи, для своего сообщества. Каждый был в принципе уже слугой. И человеку все, что нужно было сделать, нужно было дать ему высшее понимание, высшее, указать ему на высшую цель. И в принципе человек уже понимал все с самого начала правильно. В правильном свете все видел. Поэтому не было необходимости разжевывать вот эти детали. Как мы думаем, как мы чувствуем, понимаете? Не было необходимости ни в психологии, ни в логике. Все это, в общем-то, укладывалось уже вот в священных писаниях. Это уже все, человек уже правильно все понимал. Сейчас же, поскольку мы живем в определенном окружении материалистическом, у нас есть уже определенные, уже вложены вот эти поведенческие и эмоциональные стереотипы, неблагоприятные для нашего сердца, нам нужно вот эти моменты объяснять, то есть разжевывать то, что вот в Писании, именно с психологической и с логической точки зрения. Понятно, да, почему это все надо? В принципе, если у вас чистое, хорошее сердце, нормальные мозги светлые, то, пожалуйста, читайте Бхагавад-гиту, не нужны никакие семинары, там, не нужна никакая психология там, вайшнавская, ничего этого не надо. Просто все будет так правильно, хорошо срабатывать в нашем сердце. Вот. Но если есть проблемы, значит, нужны дополнительные объяснения. Знаете, как вот в Писании? Сначала, значит, изложен был Бхагаватам, потом Шукадева Госвами еще и объяснил, потом еще кто-то должен объяснить то, что объяснил Шукадева Госвами. Потом надо. И таким образом комментарии все время удлиняются. Потому что такова особенность Кали-юги. Нужно одно и то же понятие, которое всем раньше было понятно, сейчас объяснять снова, снова и снова. Глубже, глубже и объяснять вот эти моменты. Итак, вот есть логика, есть анумана, логика. Есть два способа анумана. Есть материалистическая анумана, которая очень логично вам объяснит, что Бога нет, что, так сказать, что человек произошел из обезьяны и все прочее в таком же духе. Вот, он вам объяснит, что вы на самом деле, это логика, она вам объяснит, что вы на самом деле являетесь телом, и все это будет очень логично и научно. А есть другая логика, которая тоже научна, и она дает совершенно иные перспективы. Она напирается вот на внутренний смысл, на шабду. Вот, в общем-то, и кратко, вот и все. То есть это больше объяснять смысла нет. Единственное, я добавлю, что по сути дела, вот эта анумана, она зависит от того, какие вот в наш разум вложены вот эти парадигмы, или предпосылки, или, можно сказать, аксиомы. Ну, понятно, да, о чем речь? То есть, иначе говоря, мы видим не то, что мы видим, а мы видим то, что мы слышали. То есть мы интерпретируем то, что мы видели, в соответствии с тем, что нам об этом сказали. То есть вы можете видеть одну и ту же вещь, но в зависимости от того, какая изначально была в отношении этой вещи у вас предпосылка или аксиома, в соответствии с этим вы будете воспринимать. Вот это вот особенность человека. То есть он видит, вот протягши не является независимой, она зависит от шабды, то есть от того, какое откровение человек получил, то есть какое авторитетное свидетельство. Вот еще другое определение шабды. Шабда означает авторитетное свидетельство. То есть если вам авторитетно заявят, что вы тело, то вы будете интерпретировать все с интересной точки зрения. Соответственно, возникает такой момент, что шабда это не просто то, что позиционирует себя как авторитет, а шабда это то, что действительно имеет вот авторитетное происхождение, то есть идет от Бога. Поэтому когда люди говорят, что ваши теории авторитетны, они хотят сказать, что мы, как бы наш разум проник в замысел Бога. Но обычно истинный авторитет такие вещи не говорят. Истинные авторитеты ссылаются на кого? А? На гуру, шастры, садху. То есть они ссылаются на предыдущих авторитетов. Таким образом, шабда должна быть прозрачной, она не должна быть таким проявлением самости человеческой, то есть его ложного эго. Ну, вы это все знаете, я просто как бы напоминаю, чтобы было понятно дальнейший момент. Так, ну что, мы теперь займемся нашим списком. Мне нужны два фломастера, или даже один, можно пока. Завтра у нас появится еще, я буду два цвета использовать. Итак, я разделяю пространство. Точнее говоря, разделения как такового нет. Собственно, все, что мы сами воспринимаем при помощи чувств и ума, находится вот здесь. Пратьякша, справа. Здесь у нас будет шабда. Я уже объяснял, что пратьякша – это восприятие при помощи чувств. Пратьякша – то есть то, что мы видим при помощи зрения и других чувств. А шабда – это откровение, это контакт со смысловым миром, невидимым. В принципе, можно некоторые понятия, которые я буду писать, я буду объяснять сразу, а другие не буду сразу объяснять, а потом буду делать какие-то ссылки, потому что некоторые моменты для вас будут выглядеть странно, возможно. Итак, первая пара, которую я напишу, это, собственно говоря, и всем известная пара. Вот мы с вами куда относимся? Вот сюда или сюда? А? Слева. То есть мы себя не видим, да? Вот сюда. Вот сюда, да? Решили. В общем, голосование. Кто голосует за правую часть? Раз, четверо. А кто за левую часть голосует? Ну, короче, вы не хотите решать. Мы, вот я, это кто? Вот то, что находится здесь, или то, что находится здесь? И там, и там. Это хитрый ответ. Да. Так мы тело или не тело? Мы находимся слева. И поскольку мы есть не кто иной, как душа, противоположность того, что находится слева. Вот это все будет понятие отрицательное, это все будет противоположное понятие. Это ясно, да? А вот те понятия, которые находятся слева, вот тут вот очень важный, интересный момент. Пожалуйста, постарайтесь понять. Не является противоположностью того, что находится справа. И в этом отличие ведической логики от материалистической логики пратьякши. Чуть позже я это объясню более подробно. Сейчас просто забрасываю предварительные идеи. Итак, у нас есть душа. Душа порождает что?
Тело.
Тело. Но она порождает свое собственное отрицание. То есть тело является отрицанием души, поскольку тело покрывает душу. Понятно, да? Обуславливает ее, скрывает как бы ее. Ну, то есть, вот. Но мы не можем сказать обратное, что душа является продуктом тела. Вы согласитесь с этим? То есть мы не можем сказать обратное, что душа возникает из тела. Так ведь? Хотя материалисты именно так утверждают. Они говорят, что вот дух или сознание, это вот они говорят результат эволюции материи, да? То есть вот материя, она становится, вот она тонкая такой, становится вот ее тонкая самая какая-то вот часть, вот такая вот самая такая белая и пушистая, да? Вот она душа. Вот из материи, вот самая тонко организованная материя, это и есть, собственно говоря, наше сознание, можно назвать как угодно матрицей, там какой-то энергетической, там энергоинформационной, это не важно. Главное, что они сводят душу к материи. Вы знаете об этом, да, что материализм именно в этом, что они под душой или сознанием понимают определенное состояние материи. Поэтому с точки зрения материализма, вот эти два понятия, они взаимосвязаны. То есть душа связана с телом, и тело связано с душой. То есть одно без другого не существует. Теперь следующую пару запишу, которую Шрила Прабхупада очень конкретно указывает на логику Веданты, говорит в книге, которая называется «Жизнь происходит из жизни». Он там для того, чтобы объяснить вот именно эту логику, логику Бхагаваты, он приводит пример со светом и тьмой. То есть вас хочет почитать этот момент, он просто очень такой яркий. Откройте «Жизнь происходит из жизни», там в нескольких местах Шрила Прабхупада об этом говорит. Итак, есть понятие свет, есть понятие тень. Где будет находиться, что из них является причиной, что следствием?
Причина.
Свет причины. Тогда мы запишем свет здесь. А тень, соответственно, у нас будет тут. И Шрила Прабхупада говорит, постарайтесь понять, что тень происходит из света, свет создает свою противоположность, тень. Но свет не является порождением тени, то есть свет — это независимое понятие. То есть свет не зависит от тьмы или тени, которую он создает и которые этот свет скрывает. То есть этот момент очень важен. Почему? Потому что здесь у нас будет находиться независимые понятия слева, а справа будут находиться зависимые понятия. Итак, у нас есть тень. Скажите теперь очень интересный момент. А вот свет, это какой свет здесь записан? Мы вот говорим свет, да, а не есть ли за этим какая-то подмена? Потому что здесь-то у нас мир какой-то невидимый, а свет-то мы видим. Следовательно, какой свет имеется в виду? Да, вы правильно сказали, брамаджьоти. То есть имеется в виду сознание, имеется в виду свет, который, собственно говоря, невидимый. Это свет, это то, что мы называем энергией. Энергия. И у вас, кто-нибудь из вас энергию видел? Никто не видел энергию? Вот эта доска, это энергия или нет? Энергия. Значит, мы ее видим. Хитро. Смотрите, эта доска — это не энергия, не сама энергия, это ее проявление. Это только проявление энергии. Саму энергию мы не видим, потому что энергия, она вечна, она, как говорят ученые, она сохраняется, да, она не возникает и не уничтожается. Вы можете сказать, что эта доска вечна?
Нет.
Не можете сказать. Поэтому это не сама энергия, только ее проявление. Так вот, под светом имеется в виду вот эта самая энергия, мы называем ее брамаджьоти там или сознание. Сейчас пока это не важно, что это конкретно, но это вот вечная как раз вот эта энергия. И в связи с этим можно написать еще одну пару, просто чтобы было понятно, к чему это все. Здесь у нас будет вечная, а здесь... Понятно, да? Вот о чем мы говорим все время. Хорошо, так сейчас у нас идут абстрактные понятия. То есть идея какая? Вот когда мы будем понятия формулировать, идея какая? Что вот те понятия, которые находятся здесь, они являются причиной, а те, которые находятся справа, они являются следствием. То есть эти порождают те, которые находятся здесь. Таким образом, свет, который мы видим, это не свет, это, собственно, аспект тени. Потому что тень, она состоит вот из этого. На самом деле тень — это светотень. То есть это не однородная вещь. Относительное понятие. То есть тень — это относительное понятие. Да. Тьма, я не хочу, потому что в этом случае сразу возникнет подмена понятий. Тогда станет она абсолютным понятием. Об этом чуть позже. Если будут какие-то вопросы, вам нужно будет иметь микрофон. Есть еще один микрофон? То есть желательно, чтобы вопросы были слышны в аудитории. Можно будет тогда...
Как, вот если мы свет вот этот не видим, который Ашадой говорится, как вот этот невидимый свет, он может породить вот эту видимую тень? Мне вот непонятно вот тогда вот, какая природа, ну что значит вот эта тень, которая идет от вот этого света. То есть свет мы не видим, а тень вот видим. То есть, но я со светом понимаю, ну что это свет Брамаджьоти, но как вот этот свет Брамаджьоти может для меня создать восприимчивую вот эту тень? Что подразумевается под этой тенью? Это же не просто тень, вот, которая вот здесь, допустим.
Тень — это вот это вот. Во всем. То есть по сочетанию света и тени. То есть тень мы воспринимаем, потому что есть светлая часть и темная часть, так ведь? То есть это все, это взаимосвязанные вещи. Каким образом это создает энергия? Энергия создает тени. Вот когда солнце скрыто облаками, солнечный свет, он рассеянный. Да? А рассеянный свет создает тень? Рассеянный свет от солнца, не прямой, который прямо от источника энергии идет,
не создает.
Не создает. Почему? Потому что в нем нет энергии. То есть тень создается самой энергией. Поэтому есть понятие тивра в ведической цивилизации. Тивра — это прямой луч, который идет от Солнца. Вот этот луч, он и создает вот все проявления, то есть в нем присутствует энергия. Но мы, может быть, попозже поговорим, потому что на начале это будет сложновато, понятие слишком абстрактное. Итак, Давайте я пойду дальше, чтобы у вас включилась вот эта вот вещь, чтобы было понятно, как мы строим понятие. Итак, у нас есть первичные и вторичные. Я сейчас буду писать пары более актуальные. То есть они лежат в основе уже непосредственно жизненных процессов, которые у нас с вами есть. Давайте возьмем такую интересную пару понятий, как обязанность и право. Обязанность и право. Я хочу сказать, какое из этих понятий является первичным?
Обязанность.
Давайте запишем его сюда. А право, соответственно, здесь. Справа. Почему так? Кто из вас объяснит? Почему вы записали обязанность слева?
Наша обязанность никто не видит, а право все наши знают.
Да, вот очень хорошо вы сказали. Понятно, да? То есть права актуальны для всех. Все видят, вот мое право, там нарушено мое право, не нарушено мое право. То есть мы все думаем о своих интересах, правильно? То есть наши интересы — это наши права. И каждый думает о своих правах. А вот обязанность, да, это понятие, оно, как сказать, носит духовный, сознательный характер. Об этом мы еще поговорим, потому что это очень важный момент. Смотрите, еще другая вещь, которую вы могли бы сказать, заключается в следующем. Из чего стоят и состоят наши права?
Из обязанностей других.
Из обязанностей. То есть, иначе говоря, то, что у нас есть какие-то права, это не что иное, как исполненные кем-то обязанности, верно? Потому что от того, что кто-то исполняет обязанности, у нас появляются определенные ресурсы. То есть мы вот можем что-то получить. Вот нам даются там право на бесплатное образование, там право на то, чтобы прийти, вот попеть Харе Кришну. Вот кто-то вот потрудился, вот, исполнил свои обязанности, сделал здесь алтарь, пригласил сюда божество, понимаете? То есть люди действовали, делали определенную энергию духовную, в результате у нас появились вот эти права. Мы можем прийти сюда и вот наслаждаться трансцендентным вот этим благом, да? Теперь, что происходит, когда происходит подмена понятий у человека в разуме? Когда для него право становится абсолютным? Человек перестает исполнять свои обязанности. Вы согласны? А что происходит, когда один человек, вот у нас присутствует здесь какое-то количество преданных, да? Один человек не исполняет свои обязанности, то есть отказался от позиции слуги, от дхармы. Другой человек видит, что человек не исполняет свои обязанности, и думает, а почему это он исполняет свои обязанности, а я не исполняю, он не исполняет, а я должен исполнять свои обязанности. И он тоже перестает исполнять свои обязанности. И так вот эта вот адхарма, она распространяется в нашем обществе, да? А вот представьте себе, что у нас начинается вот эта адхарма, то есть обязанности, люди начинают думать о своих правах. Что происходит тогда с нашим правом на то, чтобы быть в обществе сознания Кришны? Оно исчезает. То есть как только люди начинают абсолютизировать свои права, право умирает. Понимаете, да? То есть право — это зависимое понятие. Если нет дхармы, то вот эта вот вещь, она просто работает на самоуничтожение. Вот сейчас смотрите, я приведу пример, вот так просто сейчас навскидку, мы можем подробнее позже об этом говорить. Вот сейчас в нашем обществе, да, ну, которое нас окружает, и в обществе сознания Кришны тоже проникает, то есть помаленьку, происходит вот эта вот подмена понятий. То есть у нас сейчас какое? Правовое общество, правильно? Правовое общество, значит, каждый качает свои права, каждый думает о своих интересах. В результате люди способны что-то делать, ну то есть просто вот взять, допустим, и что-то сделать, в том случае, когда что при этом ожидается? Выгода, то есть им заплатят, там, ну они там карьеру какую-то на этом сделают, или еще что-то происходит. Вот я буквально вот перед тем, как приехать сюда, я приехал в воскресенье, а в субботу у нас был субботник. Ну, в нашей ятре был субботник. И мы там убирали этот самый, этот хлам, который там, эти вот. И я вообще поразился, вот удивительные вещи, что такая перемена в сознании людей проходила. Там сидели пожилые люди на скамейках, и они таким с одобрением, такими добрыми глазами смотрели, как мы там все это дело убираем, это безобразие. А молодежь, которая шла это мимо. Они нас спросили, а вам сколько-то за это заплатили? Что вы тут убираете? Мы говорим, нисколько, они так переглянулись, не понимающие, и пошли дальше. Типа дурачки его просто все. Что такое делать? Зачем? То есть, понимаете, да, подмена уже вот произошла в сознании, как бы, у определенной категории людей. Они уже не понимают, зачем вот, вот просто выйти и что-то вот взять и сделать просто так. Вот. А почему? Потому что, как бы, ну то есть вот это вот. Способность жить в нормальном месте, просто жить в нормальном чистом обществе, общаться с нормальными людьми. Это все создаем мы сами, своими руками. Никто за нас это не создаст и не сделает. Итак, вот у нас понятие права, существует обязанность, находится здесь. В связи с этим я хотел бы еще одну пару написать, поскольку понятие права, оно связано не с человеком. Право где осуществляется? В обществе, правильно. Право ни к человеку не относится. Понятие права, категория права к человеку не относится. К человеку относится какая категория? Обязанность. Поэтому здесь у нас находится понятие личность. А справа какое? А справа находится общество. То есть это означает, что понятие общества по своей природе оно является отрицательным. То есть оно находится здесь. Общество мы видим. Вот, тут есть общество, да? А личности мы видим? Это еще непонятно, кто является личностью. Личность — это понятие невоспринимаемое, нематериальное, факт. Поэтому, смотрите, что получается. Обязанность, вот понятие права осуществляется в обществе. То есть общество нам предоставляет определенные права. Вот мы пришли сюда, у нас есть право там на это, право на то, право на это. Вот. А почему у нас есть права в этом обществе? Потому что тут есть личности. Мы, правда, не знаем, кто это. Но какие-то личности явно исполняют свои обязанности, понимаете? Тогда иначе вот не было бы права. И обычно таких людей бывает очень мало. Вот как бы... вот. Как вот можно понять, вот община, она вот развитая, она такая сильная, да, и дружная, и как бы богатая, либо она такая, как бы вот, ну такая, какая-то вот, пассивная, непонятно. Как можно понять? По тому, как, какие, ну, есть ли там личности, и насколько это вот присутствует, то есть насколько это распространено. Потому что эта личность является носителем обязанностей, дхармы. Я еще раз хочу обратить ваше внимание, потому что это очень важный момент. Какая с этим связана подмена? Когда люди слышат слово «обязанность», особенно в современном западном обществе, слово «обязанность», у них сразу такой негативный рефлекс такой. Обязанность. Это как будто их укололи чем-то. Раз. Обязанность. Не нравится слово, людям слово «обязанность». А почему слово «обязанность» не нравится? Потому что у них есть разные подмены, связанные с этим понятием. Какая подмена? А? Выгодно, да. То есть, как бы, да. Нас поработили, да. Правильно. То есть подмена в чем? Люди считают, что слово обязанность, оно относится вот сюда. Вот, вот сюда. То есть они считают, что обязанность — это то, что навязано обществом. Понимаете, да? То есть вот ребенок, ему родители говорят, вынеси ведро. Не хочу. То есть он воспринимает это как давление со стороны родителей, да? Вот. Поэтому долг родителей, мы это будем еще рассматривать, понятие гуру, ученик, то есть или учитель-ученик, мы будем смотреть, что как бы функция вот старших в том, не в том, чтобы вот сказать, вот сделай вот это, а просто чтобы человек как личность начал проявляться, и что он понял, вот это моя семья, моя, и у меня здесь есть обязанности, то есть это мои обязанности. Это не то, что они мне, так сказать, навязали. И просто для того, чтобы я здесь получал свою тарелку, так сказать, вот щей, я должен взять это ведро и вынести, чтобы просто отстали, отвязались, понимаете? Вот не в таком виде, потому что это все подмена, то есть это работает вот сюда, это работает на адхарму. И когда у человека вот такое понятие обязанности есть, он делает, но он делает как тело. То есть он не как душа, дух его спит. То есть просто его тело взяло ведро и понесло. А дух при этом, он где находится? Дух при этом думает о результатах. Вот я понес, но мне за это причитается. И потом он вам это предъявит. Обязательно предъявит. Можете не сомневаться. Поэтому вот этот момент он важен, что не должно быть подмен с обязанностью, понятие обязанность связано с личностью. То есть обязанность — это то, что личность, то есть когда человек исполняет свой долг, то это не что-то такое, что может быть вознаграждено. И, то есть это вознаграждается тем, чем, что когда это происходит, просто человек сам становится счастливым от этого, когда он исполняет свой долг. Вот единственная награда, которую он получает. Но об этом мы чуть позже поговорим. Итак, есть понятие личность общества. Еще мы будем говорить о том, что у нас есть понятие, у нас есть понятие сознания. То есть это то, что является энергией, движущей силой мира, сознания. А что является отрицанием сознания, его противоположностью? Отрицанием сознания, его противоположностью является бессознательное, так? Бессознательное. Бессознательное или как по-другому, я буду использовать слово подсознательное. То есть то, что связано с бессознательным, вот, психофизическим началом, мы будем записывать здесь. Поэтому здесь у нас будет понятие сознания. А здесь у нас будет подсознание. Что это означает? Это означает очень интересную вещь, что общество, вот сообщество людей, это бессознательное начало. Слышали такое словосочетание? Коллективное бессознательное. То есть общество, оно как бы, оно действует бессознательно. Ну как вот есть такое, вот в животном мире там это понятие, оно абсолютизировано. То есть толпа или стадо, да? То есть в животном мире это понятие абсолютизировано. Общество там, это все чисто бессознательно. Что-то происходит, какая-то опасность. Все раз, кто-то побежал, и все за ним бегут. Потому что никто не думает, а что это он побежал? То есть ни у кого такой мысли нет. Просто сразу что-то включается, и толпа понеслась, понимаете? Вот. Это стадо. А вот в человеческом обществе должно быть, по идее, по-другому. Правильно? По идее. По идее должно быть по-другому. По идее, вот это понятие должно быть относительным. То есть что-то произошло, кто-то побежал, вы так тоже вроде встали, а потом подумали, так, а что это он бежит? То есть по идее должно быть так. Но на стадии, на уровне обусловленности, когда человек находится под влиянием бессознательного начала, то есть когда у него подмены есть в разуме, то есть вот это понятие абсолютизировано, он не думает. Он просто вот, ну делает просто, вот и все. И он даже не размышляет. Поэтому существует как бы целая наука о том, как человека вот превратить вот в часть стада. И, собственно говоря, вот общество, вот, которое же материалистическое общество, его функция в чем заключается? Его функция заключается в том, чтобы человека превратить просто в часть стада. И вот такие люди, которые являются частью вот этого самого бессознательного коллективного, они называются одним таким простым словечком – потребитель. Потребитель. То есть, чтобы превратить человека вот в такую вот часть непонятного какого-то бессознательного такого чего-то такого вот коллективного вот этого, нужно просто его обезличить. Этот процесс, он осуществляется при помощи вот этого материального знания, материалистического знания. Вот, я какие-то вещи сейчас озвучу, но более подробно будем обсуждать позже. Итак, вот тут есть подсознание, и подсознание, оно это то, что связано с телом и умом. Вот это вся сфера как бы бессознательного эго, ум, тело, разум. Это все сфера бессознательного. То есть это все находится здесь. Относится к материи, категории материи. Это линга, тонкая часть материи, она тоже находится здесь, в сфере протекшн. Поэтому вот когда человек мыслит категориями, вот, что вот он что-то чувствует, или у него есть какие-то вот определенные, да, экстрасенсорика, вот эта вся, вот эти вот медиумы, вот эти вот все. Это все люди, которые вот находятся здесь, в сфере бессознательного, они там черпают вот эту энергию, берут ее оттуда. Такой момент. Итак, есть сознание, есть подсознание. И сознание, оно в действительности должно управлять подсознанием, а не наоборот. А у обычного человека, который не имеет духовного знания, у него подсознание управляет сознанием. То есть оно его покрывает, обуславливает. Поэтому человек попадает вот в какую-то среду, и все, и среда его строит по полной программе. Вот, как говорится, это, среди волков жить, да? По волчьи быть. Вот пословица вот об этом, да, народная. Вот. Такой момент. Далее. Я еще одну пару запишу. На самом деле понятий очень много, здесь их тысячи. Я просто некоторые из них рассмотрю, которые для преданных вот, актуальны, важны будут. То есть это все можно применять. Понятие ученик и учитель. Вот какое из этих понятий является абсолютным, первичным, а какое относительным или вторичным? Ученик. Почему? А? Так. Да, это очень... Да, мы слуги по природе. Факт. Это очень важно, что вы это говорите. То есть ученик находится здесь. А учитель, соответственно, здесь. Смотрите, учителя мы видим. Потому что учитель это кто? Учитель это что? Человек пришел и говорит, я вот, вот ваш учитель, вот, пожалуйста, вот, будьте любезны. Учитель это кто вообще такой? Вот, кто такой учитель? Это чей-то представитель, правильно? Чей представитель? Не Бога. А чей? Общество, правильно. Учитель это кто уполномочивает? Общество его уполномочивает, правильно? Вот ты будешь нашим представителем. И вот человек приходит и говорит, например, вы пришли в университет, там профессор, он вам двигает там теорию эволюции, там вы сидите, то есть стращите это все. Он вам будет оценки за зачетку ставить. Вы же него не спрашиваете, а вы вообще вот это какое-то отношение к истине имеет вообще, вот то, что вы говорите. Вы не спрашиваете, почему вы не спрашиваете? Да потому что этот человек, его дело не истину вам рассказать, а он должен исполнить общественный этот самый, то есть заказ, да, то есть у него есть. Общество его уполномочило, вот ты должен им рассказывать вот это, вот это, вот это, вот это. Понял? Да, понял, все, вот давай. Вот тебе зарплата, вот иди учи. Вот он идет и учит, правильно? Вы сидите и учитесь. Вы учитесь тому, что общество хочет с вами сделать. То есть учитель, он представляет вот общество, все. И как бы это происходит таким образом, что в человека просто вкладывается определенная информация, то есть она вкладывается в его бессознательное, некие стереотипы. Просто в него это вкладывается, так? И человек, вот он с этими стереотипами потом живет всю жизнь. Вот. Таким образом он представляет общество, и учитель это такое, как бы, это видимое начало. То есть учителя можно видеть. Он перед вами, он вас учит, все, он как бы это, авторитетен с общественной точки зрения. Но мы написали, что первичным является понятие ученик. А учитель это понятие противоположное, отрицающее ученическую позицию, так? То есть это что-то другое. То есть, почему? Ученика мы не видим. Вот кто ученик? Вот можно это увидеть? Вот я ученик, вот я инициацию получил вчера, я теперь ученик, все. Если вы получили инициацию, это всего лишь навсего означает, что вы приняли учителя. Но это еще не означает, что вы стали учеником. Это не одно и то же. А как вот ученик это определенная личностная позиция, да, сознательная позиция человеческая, так? То есть ученика увидеть невозможно. И вот учитель, поэтому, а учитель это как бы отрицание такое. Вот, и поэтому смотрите, что получается. Вот как только вы встаете в позу учителя, вот я вам сейчас тут вот объясню, вот, как оно. И вы начинаете двигать там. А вот на самом деле и вот пошло. Поскольку так же, ну, положено, да, вот в книгах говорится, у Шилы Прабхупады это есть. Вот мы должны вот человеку вот это сказать. Но проблема тут вот такая возникает. Смотрите, что когда мы встаем в положение учителя, то может пострадать наша ученическая позиция. Потому что ученик, учитель – это отрицание ученика. То есть, прежде чем кого-то чему-то учить, нужно сначала занять какую позицию?
Ученика.
Ученика. То есть, сначала нужно стать учеником. Вот когда человек становится, является учеником, вот когда он реально находится в молитвенном настроении, зависит от Бога и пытается дать человеку не свои какие-то представления, пусть даже вычитанные в правильных книгах, а вот именно то, что вот он пытается служить человеку, вот тогда он может быть настоящим, истинным гуру, истинным учителем. Понимаете? Не просто упаковкой такой, вот, авторитетной даже. Ну, в смысле, что, вот, допустим, вы, как родитель, например, да? У вас есть дети, вы выступаете в роли гуру по отношению к своим детям, в роли учителя. То есть это уже как бы авторитетно. Дети, они естественным образом принимают авторитет родителей. Так ведь? Принимают. Но если родители считают, что дети являются их собственностью, начинается проблема, потому что они вот абсолютизируют свою роль гуру. То есть они теряют сами понимание того, как послужить своему ребенку, потому что для этого нужно быть учеником, слугой. Итак, здесь вы можете так записать понятие «слуга», здесь понятие «господин». Я просто не хочу, потому что у меня маленькая доска, вы можете себе записать. То есть это другое как бы пара, но она о том же говорит. То есть здесь «слуга», здесь «господин». Итак, чем отличается истинный учитель от ложного?
Что он ученик, учитель одновременно.
Истинный учитель является, для него главным является что? Ученический принцип. Поэтому если вы подходите к истинному учителю и говорите ему какие-то вещи, вот, ну неприятные, допустим. Да, то есть вы говорите ему, а вот что-то вот это вот, ну как бы, ну, вы с чем-то не согласны, и вы вот не хотите, возмущаетесь по какому-то поводу. А он вам говорит в ответ, а это. Ну, то есть, я учитель. Он ничего не объясняет, не проповедует. Просто я учитель, все. Каких? Без вопросов. То есть, просто принимаю все. В этом случае возникают проблемы у учителя. А проблемы также могут возникнуть у того, кто спрашивает. Потому что, если это делается в несмиренном настроении, значит, тот, кто спрашивает, тоже не является истинным учеником. Потому что истинный ученик, он всегда спрашивает в смиренном духе. Итак, вот этот момент важен, что учитель, он всегда чувствует себя учеником, он никогда не претендует на какое-то положение. Вот я вот, у меня такое положение, поэтому все. Вне этих самых. То есть он всегда ученик. Дальше. Такой момент, что... Ну хорошо, мы можем еще какие-то пары записать. Я запишу, может быть, две или три, и потом еще список дополним завтра, послезавтра. Итак, я хочу еще записать одну пару, которая очень важна и была связана с темой лекции, которая у нас была вот сегодня до этого. Я хочу записать пару понятий. Это понятие изобилие и дефицит. Изобилие и дефицит. Как вы считаете, слово дефицит, то есть недостаток чего-то, это к какой сфере относится? К сфере духа или сфере вот видимой? К видимой?
Да. Всегда видим, чего
хватает. Да. Вас не проведешь. Дефицит находится здесь. А изобилие тут. То есть люди все чего-то хотят. Все. Всегда. И они находятся в состоянии постоянного дефицита. То есть вот эти постоянные проблемы, постоянные какие-то вот эти вот все ощущения внутренней неудовлетворенности, претензиозности, какие-то вот постоянные вот эти вот вещи, какие-то разговоры о том, что у кого чего нет. Таких хороших качеств, понимаете? То есть мы все время обсуждаем вот этот дефицит. А вот чувство изобилия, вот это вот внутреннее чувство благодарности, чувство того, что на самом деле каждый человек уникален. каждый является частицей Кришны. У него есть определенный свой путь, есть своя программа обучения. То есть ощущение уважения к другому существу, которое основано на изобилии, это очень, очень и очень редкое качество, которое, в принципе, увидеть нереально. Потому что обычно это проявляется в определенных ситуациях. Вот это вот чувство, есть у человека изобилие внутреннее или нет этого чувства изобилия. То есть это проявляется, когда вот там вам наступают на ногу, или вам говорят то, что о вас думают, понимаете? Или, ну, скажем, вам, у вас, как сказать, вам морковку спустили перед нос, чтобы вы за ней побежали. Понимаете? Вот, вот в этот момент проявляется, есть у человека это изобилие или его нет. Потому что в основном вся вот материалистическая среда, она построена на разжигании чувства дефицита. Вы согласны, да? Сейчас все средства массовой информации, все, что есть, работает, чтобы у человека вот он стал еще более и более дефицитнее, так сказать, чтобы у него вот это вот ощущение бреши внутри, вот это вот какое-то, вот что ему чего-то вот не хватает для счастья, чтобы оно увеличилось, расширилось. Правильно? И из-за этого люди, они как бы все больше становятся неудовлетворенными, и вот они приходят в общество преданных, им говорят: «Прабху, вот не хотите совершить служение?» Подходит такой бхакта радостный. Он говорит: «Да у меня проблемы, у меня там вот жена, там работа, там это, все». Он начинает рассказывать, описывать свой дефицит. Почему? Потому что у него не реагирует, понимаете? Вот изобилие может узнать только изобилие. То есть если человек слышит о служении, служение может совершать только человек, у которого все хорошо. Человек может совершать служение только тогда, когда он, ну, в принципе, он ни в чем не нуждается, он готов делиться, делать что-то, да, то есть делать что-то для других. Если у него внутри все нормально, то есть у него все хорошо с душой, он может прийти что-то сделать. А если у него внутри вот эта вот дыра, ему говорят: «Прабху, вы, может быть, что-то сделать?» Он говорит: «Я не могу. Извините, я не могу». То есть человек реально, он реально уверен, он верит в то, что у него нет времени. Он уверен, что у него нет там сил каких-то, он уверен, что ему не додали. «Прабху, а чего вы так мало просада положили?» То есть, как бы, ну, вот ему положили больше, а мне почему-то мало. То есть человек, он не может как-то вот это перенести. То есть для него это важно, этот вопрос решить. Для него это важнее, чем принять, вот что Кришна, как вот все здорово, что ты мне вообще просад дал. Это же такое вообще, это же такое сокровище, просад, и я получил просад. И человек, вот он думает, как это вообще, как это здорово, он чувствует вот эту вот вещь, да? Вот. А если ему меньше дали, чем другого, он просто вспоминает о том, что да, вот, Кришна мне, наверное, что-то хочет сказать, что я это... То есть человека появляется, у человека еще, это как-то ему становится от этого еще как-то лучше, вот в духовном смысле. А человек, у которого дефицит, он начинает сравнивать. Одно с другим начинает сравнивать. Вот. Поэтому... Вот это качество изобилия, оно очень важно, и оно является качеством ученика. То есть ученик – это тот, кто способен на благодарность. Не просто способен на нее иногда, ну, я иногда благодарен, а он постоянно находится в этом состоянии, в связи с Кришной и с духовным учителем через вот это чувство изобилия. И такой ученик, он прогрессирует в духовной жизни и имеет связь со своим гуру, где бы гуру ни находился. А если у человека дефицит там сидит, как гвоздь, он будет все время в претензии к своему гуру. Почему ты гуру Махарадж? Почему вы раз в два года приезжаете? Вы должны постоянно здесь быть. Я же ваш ученик, вы почему меня ученики приняли? Чтобы быть рядом со мной, чтобы давать мне наставления, чтобы списывать мою карму, там, еще что-то делать, решать мои проблемы. И так далее. То есть человек, вот он так вот настроен, что гуру должен быть здесь. То есть у него есть вот эта вот претензия, дефицит, правильно? И он ничего не может с собой поделать. Он не удовлетворен, он не может понять, почему гуру нет. И когда гуру приезжает, он разными предлогами пытается ему это объяснить. Что, дорогой духовный учитель, все, конечно, прекрасно и превосходно, но... И потом после «но» начинается самое интересное. Начинается, да, список вот этих всех вот этих проблем. Поэтому, когда духовный учитель становится по-настоящему довольным, и посмотрите, учитель, понятие учитель, это связано со сферой подсознательного, видите, да? То есть учитель, он интуитивно очень хорошо понимает, кто из его учеников является учеником. У учителя просто есть дар. Он смотрит на вас и понимает, вы ученик или нет. Он просто видит у вас этот дефицит. Если он видит, что дефицит, значит вы не берете. То есть дар не берете. И если вы упорствуете в этом, он вам дает, а вы снова не берете. Он вам дает, вы снова, он начинает разочаровываться. Я же ему даю, почему он не берет? А когда он видит, что ученик счастлив в обществе, он видит, что у него есть отношения с преданными, он видит, что он получает милость Кришны, Гуру становится очень доволен таким учеником. Он думает, он наконец-то хоть один нормальный, который действительно пришел и говорит о сознании Кришны, о своих отношениях с Господом, о каких-то своих вдохновениях, о каких-то своих реализациях. Он говорит духовному учителю о своей духовной жизни. И когда гуру видит такого ученика, он становится очень довольным. Он думает, здорово. То есть он может даже танцевать от счастья. Поэтому очень важно вот это вот качество изобилия. Оно является квалификацией ученика. Учитель может предъявлять претензии. Потому что учитель относится к чему? Видите, да? Он находится в сфере дефицита. Учитель может нам что-то говорить, что у нас чего-то не хватает. То есть он может нам это говорить. Но это как бы его прерогатива. Но поскольку это истинный учитель, вот как он... Хотя, может быть, это стоит позже об этом поговорить. Да, мы поговорим об этом позже. Мы рассмотрим эту пару более подробно в следующий раз. И мы поговорим, каким образом действует ложный учитель и каким образом действует ложный ученик. Потому что это важно разобраться. Там разные эмоции и различные, так сказать, невербальные послания в этом случае. Так, какие еще пары мы рассмотрим? Мы рассмотрим еще понятие мужское и женское. Тоже очень важная пара. Смотрите. Мужское и женское начало. Мужское начало – это независимое начало, самодостаточное, а женское начало – зависимое, эмоциональное. Поэтому женское начало у нас где будет находиться? Пратьякша. Давайте запишем. Посмотрите, мужчину увидеть невозможно. Ну, раз вы смеетесь, значит понимаете, о чем идет речь. Увидеть можно только женщину. Да. Потому что женщина, она нуждается в том, чтобы ее заметили, правильно? Потому что она зависимое начало. Это связано с протягшей, с определенным внешним восприятием. А мужчина в этом не должен нуждаться. Мужчина – это тот, кто исполняет свои обязанности, дхарму. У женщины не существует обязанностей. Тоже странное заявление. Женщина выполняет обязанности автоматически, как правило, если она не испорчена окончательно. То есть она исполняет обязанности, то есть не обязанности, она делает определенные вещи, поскольку, вот я здесь напишу еще одну пару, здесь это у нас женское начало – это природа. Это видимое начало, протягшее. Здесь у нас Бог находится. То есть это мужское начало. То есть шабда, да, шабда откуда идет? От Бога. Вы Бога видели когда-нибудь? Не видели. Да. Потому что это как бы он мужчина. То есть он управляет всем, он независимое начало. А зависимое начало природы, ее мы видим. И вот женщина, она действует. Вот она... У нее появляется дом, она сразу начинает там что-то делать в этом доме, там что-то украшать, там, начинает мыть его, там что-то готовить. Там. Дети появляются, начинает сразу о них заботиться. Это по природе просто свойственно ей. А вот мужчина, вот у него этого нет. Вот чтобы мужчина что-то делал, он должен получить образование и воспитание. Иначе он не будет исполнять обязанности. Понимаете? То есть у мужчины, у него нет никаких прав. У него есть только обязанности. Права есть у женщины. У мужчины их нет. У него есть только обязанности. И вот чтобы мужчина понял, что у меня, не то, что меня там, так сказать, как, мне говорят, что у меня, а что у меня есть обязанности. Вот чтобы человек это понял, ему нужно знание и воспитание, понимаете? Иначе он своих обязанностей исполнять не будет. Не будет. Просто не будет. Зачем это ему надо? Ну просто наслаждайся, все, женщины есть, там все, как бы, может быть, наслаждаешься и все, понимаете? Поэтому, вот чтобы понять разницу, я хочу сказать, что мужчина и женщина, это вот, это как бы, это немножко другое. Внешне, вот с точки зрения тела, мы все женское начало, то есть мы все как бы, вот у нас тело, да, это все природа. Ну, это же природа, да? Это же все женское начало, я же чувственный тоже. Вот он увидел женщину, о, женщина там, все это, понимаете, это чувство влеку. Женщина тоже увидела мужчину, о, там, мужчина, как бы это все. Понимаете, тоже чувство. Понимаете, внешне мы ничем не отличаемся. Просто мужчина может быть немножко менее эмоциональный, женщина чуть более эмоциональна. Но в целом как бы это одно. Но внутренне, по духу, вот это и есть мужское начало. Поэтому мужское воплощение предполагает развитие духа. Женское воплощение предполагает развитие интуиции, эмоций, понимаете? То есть с другой как бы стороны. Поэтому очень важно понять, что мужчина должен получать воспитание. И у мужчины должен понять, что у него есть то, что делает его мужчина, это дхарма. Если он не знает, что такое дхарма, и не готов ради дхармы отдать свою жизнь, если понадобится, это не мужчина. Вот это воспитание. Это воспитание сейчас уходит. Вы посмотрите, сейчас, где мальчикам дают такое воспитание? У нас даже в гурукулах сейчас, вот как бы, ну, в Брахмачари Ашрама, как бы мы тоже идем по пути вот этой западной цивилизации, мягкотелость вот этого вся. Нет, мужчина должен понимать, что у него есть долг. Теперь, значит, это мужское, это независимое начало. То есть мужчина, он принимает решение, он должен принимать сознательные действия, то есть он на основании сознания. А женское начало, оно зависимое. Смотрите, женщина находится под защитой мужчины. То есть от женщины исходит заказ. То есть она как выступает как учитель. То есть это такой социальный учитель, как бы, да? Не то, что она там учит, а вот ты там должен там вот это. А это эмоциональный заказ, он исходит сам собой. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Что когда мужчина женится, он сразу начинает понимать, что ему делать. То есть вот до этого он не понимал, а тут ему сразу все становится понятно. Надо работать, там надо то, надо это. И он начинает сразу загружаться, начинает думать, так, вот у меня там это, у меня то. То есть он начинает соображать, правильно? То есть у него появляется вот эта дхарма, как бы, он начинает, она у него и так должна быть. Потому что если у него ее нет, даже если он женится, он все равно будет как бы непонятно там каким-то таким бесплатным приложением. А у него будет, если у него есть карма, он сразу начинает понимать, где вот у него сфера приложения. Он сразу начинает понимать, так вот надо вот, жена сказала, что нужна кухня, значит надо вот кухню там, надо вот это сделать, надо дом построить, там нужно вот это. То есть он сразу начинает эти вещи делать. Поэтому от женщины исходит эмоциональный заказ. Но женщина должна иметь правильные чувства. То есть она должна быть, у нее культура должна присутствовать определенная. Потому что если у нее культуры нет, она может уничтожить мужчину. Но так же, как материя уничтожает дух, да, душа тело покрывает душу, так же женщина может уничтожить мужчину. И что происходит с мужчиной, когда женщина его уничтожает неправильными эмоциями, то есть не имея вот этой культуры, чисто эмоциональной? Мужчина, да, он просто перестает быть личностью, то есть он спивается, он деградирует, он просто сходит со сцены, просто превращается в ничто, в пустое место. Вот что происходит. Поэтому очень важно, чтобы вот здесь было. Потому что, смотрите, вот женщина, она связана вот с этими понятиями, да, с учителем, она сама, ну, вольно или невольно, она все равно будет как бы строить. Ну, то есть от нее будет заказ исходить. То есть это происходит подсознательно просто, вот видите, да? Она это делает подсознательно, потому что это зависимое начало. Она нуждается в чем-то, и она говорит, вы знаешь, вот надо. Просто надо и все. Просто она чувствует, что просто по-другому нельзя. И вы вот вы просто ничего не сможете сделать, понимаете? Вот женщина, она вот есть и все, и вы будете вот работать просто вот. Будете работать. Понимаете? Поэтому очень важно, чтобы вот это начало, вот этот вот самый учитель, чтобы он был духовным, то есть чтобы это было духовное существо. А для этого женщина должна быть связана с правильным обществом. Потому что общество это и есть. Как бы женщина, она, знаете, она вот, вот ее желания, вот ее вот эти вот потребности, это по сути то, что общество говорит. Вот в обществе идет там реклама, вот надо вот, вот так. И женщина говорит, приходит к мужу, говорит, слышал, что говорят по телевизору? Давай, он нашего соседа Васи, видел? Уже BMW, а у тебя там Жигули, вообще непонятно какой модели. Уже таких нет уже в природе. Давай. Надо как люди, надо, чтобы было как все. То есть она вот общественный вот этот вот интерес обслуживает, да, то есть она, этот общественный заказ, она его конкретно утверждает. И поэтому мужчина, он должен, то есть надо понять, что женщина, она должна быть вот, поэтому в нашем обществе должны быть женщины, вот они должны быть вот именно такими, они должны представлять интересы, вот, как бы, не просто вот материалистического общества, которое хочет обезличить вообще мужчину, сделать из него просто раба, который будет работать ради какого-то, ради этого самого дядюшки Кали, понимаете? Знаете, как это происходит? Как вот сейчас мужчина на дядюшку Кали работает? Вам объяснить? Вот так это и происходит. Общество превращает женщину вот в этот самый, так сказать, секс-символ. Работай, будешь наслаждаться, все. Вот у тебя женщины, и там их много, в принципе, даже может быть, давай, вот работай, и будешь наслаждаться. И вот мужчина начинает работать. А на кого он начинает работать? Он начинает работать не на свою семью, он начинает работать вот на тех, кто через женщину, так сказать, тащает деньги. Понимаете? Мужчина работает, а все результаты его труда, они уходят туда вот. Поэтому женщина просто используется в качестве, знаете, вот какой-то ведический пример, когда вот слон. Он свободолюбивое, сильное животное. Поймать его силой практически невозможно. Ну, мужик. Может делать все, что угодно, в принципе. Может разломать все, что угодно может. Может построить, наоборот, все, что угодно. То есть сила огромная. Вот. И что, и как вот его поймать? Очень просто. Берется слониха. Специальным образом обучается. Она делает там соответствующие эти самые протягши соответствующие устраивает. И снова бежит к ней, естественно, а тут ловушка находится между ними. Он туда падает и все, и как бы и конец. Правильно? Вот так вот сейчас оно и работает. В обществе оно специально. Для этого была выдумана теория эмансипации, что у нас якобы вот равенство женщины и мужчины, они у нас равны. То есть это означает, что на самом деле женщин обманывают. Мужчины, то есть они на них никакой ответственности за них не несут. Вот. И мужчинам наоборот, у вас теперь свобода, бери, наслаждайся, только деньги только вот давай нам, и будешь наслаждаться. То есть такая скрытая форма проституции, как бы, была внедрена в общество. И поэтому вот мужчины, они работают. Вот. Но эта работа, она приносит только на самом деле только убийство. То есть человек, он работает таким образом, он понимает, что на самом деле я работаю не для себя, я работаю не для блага своих близких, я работаю на кого-то. И в результате такая работа не может принести удовлетворение. Человек просто деградирует. Я сейчас в общих чертах говорю. В общих чертах. Я не сейчас в подробности, как бы детали не говорю, просто в общем. Поэтому вот это вот женское начало, оно должно быть очень таким чувствительным, да, чувствительно духовным. То есть там должна присутствовать определенная связь с духовным обществом. Тогда вот такого рода брак, когда мужчина выходит за женщину, берет замуж женщину из общества, вайшнавского общества, то есть вайшнави. Такой брак считается очень благоприятным, поскольку он только усиливает служение вот, дхарме. Потому что служение, по сути дела, это служение обществу. И женщина, она должна стимулировать в мужчине ответственность в служении обществу, а не уводить его куда-то в сторону, отправляя его энергией куда-то вот не туда, совершенно в чужую сферу. Есть какие-то вопросы вот здесь, то есть по женскому и мужскому, да?
Вот вы здесь мужское и женское, а сумма чувства вот вы говорили, когда о женском начале или мужском?
Мы когда говорим, что удовлетворяем женщину или наоборот, мы чувство-то, как слово чувство тогда записать?
Чувство у нас записано уже здесь, вот у нас. Чувственная эмоциональная сфера, вот она у нас, бессознательная. Бессознательное как раз чувственное начало. Почему, чем отличается сознательное? Сознательное – это волевое начало. Сознательное – это волевое. То есть на уровне сознания я принимаю решение, я осмысливаю. А здесь у меня эмоциональная сфера, чувственная. Понятно, да? И вот женщина, она относится к этой сфере. Женское начало, точнее.
Нет, я имею само понятие чувства, надо выделить. Хотелось бы.
Оно у меня просто здесь зашито уже. Я могу здесь записать.
Ну, нет, вы сразу сказали сознание без сознания. Ну, каким боком здесь к чувствам опять подходит?
Вот чувственное – это и есть бессознательное, эмоциональное начало человека. Это одно и то же.
Вопрос. Тело, оно определяет характер личности.
Да.
И
женское тело должно проявлять женские качества, мужское тело – мужские качества. И я слышал в лекции, что это и есть обязанность женщины проявлять женские качества, а тут написано, что у нее обязанности нет, а проявляется как право. Но это же ее обязанность проявлять свои женские качества. И этим она помогает.
Да. Вот я хочу сказать, что как женщина, вот именно чисто как чистая, как если абсолютизировать это понятие, как эмоциональное начало, тут нет никаких обязанностей, тут сплошное качание прав. Женщина, она, у нее появляются вот духовные эмоции только тогда, когда она как личность проявляется, то есть когда ее сознание, понятно, да, присутствует. А если этого нет, она просто выступает вот как, ну чисто вот на уровне тела, да, просто все, то есть чисто вот телесные побуждения и все. Ложное эго, да, ложное эго. Поэтому женщина как личность, а это означает культура, это означает общество и все остальное. Общество духовное именно, не просто материалистическое общество, где идолом является тело. Ну и, соответственно, женщина, она просто использует свое тело как вот, ну, как приманку для того, чтобы кто-то работал на удовлетворение ее прихотей. Ну, то есть эти вот моменты. Да, пожалуйста.
Я хотел давно спросить, вот этот символ интересный, когда изображают богиню Кали, что она такая гневная, и она топчет Господа Шиву. Вот как это символизирует, что символизирует вообще она? Интересно, давно мне занимает.
Это как раз и символизирует, что женщина, она, от нее исходит вот этот вот эмоциональный заказ. То есть она указывает мужчине на направление применения дхармы, то есть применение его, вот, усилий, его, его, так сказать, воли, его сознания. То есть женщина, она вот именно от нее исходит в этот момент, поэтому она считается вот во всех традициях, истинных традиционных обществах, о целомудрии женщины была в первую очередь забота именно по этой причине. Потому что от этого зависело, каков будет результат, то есть какое будет потомство, соответственно, поскольку как кто-то из вас озвучил, что характер человека, его психика, она формируется женским началом. Кто-то из вас говорил, я не помню кто, что женщина, от ее чистоты зависит строй психики и как бы здоровье ребенка. У женщины должна быть, должно быть это целомудрие. Да.
А можно спросить, как можно воспользоваться золотым правилом здесь? Ну, как Бхагавад-гита, золотая середина, как тут можно пользоваться этой схемой?
Золотая середина?
Да.
Между шабдой и протягшей? Понимаете, вот эта середина, это не та середина.
Я понимаю. Вот я хочу.
Поэтому золотая середина, она проходит здесь. То есть, когда присутствует примат шабды, то протягша, она становится духовной. Об этом мы поговорим позже. Сейчас я об этом ничего не рассказываю. Но на самом, ну ладно, я сейчас скажу просто в качестве такого введения. Я вам хочу такую вещь сказать. Вот посмотрите. Вот то, что находится здесь, это следствие и отрицание, да, как мы говорили, того, что находится здесь. Помните, да? Так вот. Есть вещи поважнее, чем это. Дело в том, что когда вот то, что находится здесь, согласовывается с тем, что находится здесь, или подчиняется тому, что находится здесь, то то, что справа, это становится важнее, чем то, что слева. Важнее. Вот смотрите. Вот тело, да? Тело – это покрытие души. То есть фактически тело – это как болезнь души. То есть вот, ну, вот мы больны. Вот душа вот моя больна, дух болен. Поэтому вот появляется вот это вот короста появилось. Вот тело. Понимаете? Вот. И это тело, оно как бы эту душу покрывает, глушит ее. Теперь, если я это тело использую для блага, вот во благо духа своего, то есть дух у меня направляет тело, то в этом случае тело становится одухотворенным. И это можно сравнить, знаете, с чем, как вот наши учителя искон, они приводят пример, что вот есть медный провод, это материя, да? Это материя. Но если вы пропускаете электрический ток через него, то прикоснувшись, ну, вы получаете как бы удар, вы можете просто запитаться и любое количество энергии получать просто от куска железа. Но не от него самого, а от того, что там ток идет. Понятно, да? Поэтому подобно этому, вот если вы соприкасаетесь с телом святого человека, у которого дух свободен, то есть действует, то это тело, оно является проводником духа, понимаете, да? То есть через это тело вы как бы заряжаетесь духовной энергией, то есть вы получаете связь, вот как электрическая, вот этот вот, электрическая энергия, то есть вы получаете, ваш собственный дух он оживает. Просто благодаря контакту с телом того, у кого дух свободен. Поэтому говорится, что вот санга, да, саанга. То есть анга означает тело. Тело чье? Просто вот материальное тело, и поэтому нам нужно саанга, то есть это должно быть тело вот именно вайшнава, человек, у которого дух свободен. Тогда саанга означает, находясь рядом с этим телом, вы получаете связь с духом, то есть ваш дух оживает. Поэтому санга очень важна. И санга означает, что человек, знаете как, это вот мы говорим, вот мы, когда гуру приезжает, мы делаем абхишеку, мы моем его стопы, да, и потом эту воду пьем. Люди думают, а что это они пьют воду? Вот мужику ноги помыли, пьют воду. Странные какие-то люди, да. А на самом деле за этим стоит что? Что как бы вот тело, а стопы, они как раз вот там являются, вот эти вот все, вот энергия, да, она идет вот оттуда. И если дух человека свободен, то через тело этот дух и проявляется. Поэтому мы говорим, что очень важно контакт. Это уже не физическое тело, это уже как бы духовное тело. Понятно, да? Поэтому чуть позже я буду говорить о том, что вот эта сфера, она важнее. Говорится, что если, допустим, вот право на самом деле, оно становится очень важным, когда люди исполняют свои обязанности. Потому что обязанность – это средство, а целью является право. Целью-то право является. Мы-то для чего все делаем? Для того, чтобы люди были счастливы, правильно? То есть, а счастье – это наше право. То есть ради права, то есть право это цель. Но подмена, когда мы право ставим на первое место, вот подумайте, да? Подмена в чем? Когда понятие права абсолютизируется, когда оно ставится на первое место. То есть право это следствие, это цель. А обязанность это причина или средство, да? Для достижения вот этих вот вещей. А теперь я произвожу подмену и на первое место ставлю право. То есть что? Счастье. И что получается в результате? Какой человек становится в результате этой подмены? Он каким образом пытается стать счастливым? А? Требуя себе вот этого. То есть он пытается стать счастливым через наслаждение. То есть он говорит, а вот мои права, и все. Вот главное мои права, потому что я хочу быть счастливым, и все. И подайте мне мои права. А что ты сделал для того, чтобы стать счастливым? Ты построил свое общество, ты построил, вот, ты сделал свою семью, как бы, ну, то, что ты сделал, чтобы у тебя вот, чтобы твоя среда вот, она обеспечила тебе счастье. Что ты для этого сделал? Ты исполнил свою дхарму или нет? А этот вопрос никто перед собой не ставит. Почему? Потому что подмен. Понятно, да? И поэтому люди женятся, они создают семьи. И первое, что они начинают делать, это выясняют, как там насчет прав, как насчет моего права на наслаждение. Понимаете? Вот так это происходит. И в обществе то же самое. В обществе то же самое. Человек приходит, но он должен понять. Вот я вижу общество, да? Вот общество. Вот общество передо мной. Что-то меня не устраивает, вот общество. Что-то вот с правами у меня здесь напряженка, понимаете? И какой вывод я для себя должен сделать, если у меня все нормально с понятиями, если нет этих проблем? Какой вывод я должен сделать для себя? Значит, я должен сделать правильно, чтобы общество было, ну, чтобы помочь обществу продвинуться, чтобы все развивалось, я должен со своей стороны исполнять определенную дхарму. И вот я должен понять, какую. Потому что, смотрите, вот, кстати, эту пару можете записать, потому что она тоже важна. Здесь цель у нас находится, а здесь средства. Средства находятся здесь. В сфере невидимой реальности, смысловой. Цель мы все видим, все мы знаем, вот что надо, да. Все хотим, значит, счастья, хотим там большой храм, там хотим, я не знаю, галоку хотим, что мы еще хотим, там много всего хотим. Да? Цель всем понятна. Вот. А вот средства, вот тут, вот, извините, да, тут откровение требуется. Но это все на самом деле все лишь навсего претензии. Цель-то нам понятна, как бы, но на самом деле это нам понятно, но никто не собирается ее достигать. Поэтому на самом деле цель устанавливается не человеком, а учителем. Ну, не учеником. Смотрите, цель находится в той же колонке, где находится учитель. То есть учитель устанавливает цель. А ученик должен думать о том, как ее достичь. То есть он должен думать о том, каким средством достичь эту цель, которую поставил гуру. Вы понимаете, да, почему это важно? Потому что если этого не происходит, тогда происходит подмена. Смотрите, если учитель устанавливает цель, то тогда вы думаете, надо достичь. Учитель сказал, что надо делать. То есть я должен достичь, я должен теперь подумать, как это сделать. А если я сам перед собой цель поставил, вот хочу построить храм, да? Потом, ну что-то вроде поделал, там поговорил с кем-то, появились трудности. Ну я-то подумал, ну что, я хозяин своему слову. Я дал слово, я забрал обратно. Без никаких проблем. Я цель перед собой поставил, но не получилось. Значит, не получится, не получится. Значит, нет милости Кришны, там еще всякие философские есть. У нас такой набор, знаете. Мы же все умные, правильно? У нас же всякие там ссылки на шастры, там все вот эти дела. Мы же все что угодно доказали. И все, и человек не делает. А когда гуру сказал, вот сделай вот это, вы думаете, ну все, то есть теперь уже, тебе же никуда не денешься. Теперь надо предаваться, надо как-то молиться, надо каким-то образом какой-то вот придумать способ эту цель достичь. Вы понимаете, да, про что я говорю? Вот только так происходит духовное развитие на самом деле. Если нет заказа, если со стороны гуру нет конкретного заказа, и вы не начинаете, и причем гуру вам не говорит, как делать. Он говорит, ну ты знаешь, у тебя мозги есть, ну давай, вот это решай. Мне главное, чтобы ты вот это сделал, а как ты сделаешь, это уж извини, твои проблемы. Помните, как у Прабхупады было, да, когда он там за 6 месяцев, там, по-моему, да, читание Чаритамриту сказал издать всю, ну там вот эти вот сетама. И кто там был этот, Рамешвара, по-моему. Рамешвара подходит, а Прабхупада был на утренней прогулке, он так говорит, должны издать читание Чаритамриту за полгода. И Рамешвара такой останавливается, такой как вкопан, он-то понимает, что это как бы, ну что, он же занимается книгоиздательством, он-то понимает, что это практически это нереально, то есть, ну что там же надо все набрать, там нужно все это делать, потому что Прабхупада уже все написал, а издательство не поспевало. И потом Рамешвара подходит, Прабхупада идет, и Рамешвара подходит, что это Прабхупада? Ну это невозможно, вы понимаете, это невозможно. Прабхупада такой останавливается, трость вонзает в песок, поворачивается к нему, говорит, невозможно, слово из лексикона дураков, поворачивается, идет дальше. И Рамешвара такой стоит, а ученики там его окружают, духовные братья, говорят, да ты это самое, не беспокойся, Прабхупада, он крутой, у тебя все получится, там все будет нормально. И он такой стоит, думает, им легко говорить. Это же задача такая, как бы, да. Вот так это во времена Прабхупады происходило, понимаете? Поэтому люди, они менялись, у них такие преобразования внутренние происходили. Потому что Прабхупада конкретно, он видел личность. Он понимал, это личность. И он говорил, я тебя верю, ты можешь сделать. У тебя есть мозги, у тебя есть все, у тебя это самое. Давай, вот есть конкретно, вот Кришна хочет, обязательно надо, чтобы была Чайтанья Чаритамрита, потому что я уже не могу, я не могу писать, потому что вы не успеваете, давайте, вы должны за полгода. И все, понимаете, вот это называется гуру, гуру-татва. И если у вас нет такого, то у вас просто мобилизация не происходит. Зачем вам Кришне предаваться в таком случае? Ну так хорошо, просад есть, пришли там, это самое, нормально, тепло как бы, что... Ну практически вот, ну уже практически цель достигнута, можно сказать. То есть для меня конкретно, отдельного меня, уже цель она достигнута, понимаете? Поэтому зачем работать там, напрягаться? Поэтому вот этот вот учитель, он очень важен, и он должен вот именно задавать цель. А средства это все прерогативы ученика, и ученику надо предаваться Богу и получать от него шакти, полномочия, чтобы достичь цели, которую поставил. Понятно, да? В этот момент. Да, можно. Угу.
Про последнюю фразу хотелось бы уточнить про шакти, честно сказать. Насколько это важный момент если у человека нет особой развитой веры, как он может вот, прогрессировать?
Смотрите. Средства неизвестны. Поэтому вам требуется откровение и требуется особая вот от Кришны нужна энергия, чтобы человек мог сделать серьезные вещи. Вот поэтому вам надо молиться. Потому что если не будете молиться, ничего не сможете сделать. Да, это хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Ну, жалко, что вы не в микрофон эти вопросы произносите.
Если я в иллюзии, то как я могу понять, что это энергия Бога мне помогает?
Во-первых, у вас есть истинный гуру, который открывает вам цель. Поэтому вы уже знаете что-то об этом, что это божественная вещь. Другая вещь, как не спутать веру с сомнением? Это хороший вопрос, потому что вера у нас где находится, слева или справа?
Говорят, два вида сомнений есть. Одно дело мы сомневаемся в себе, другое в священных писаниях. Вот. И в том или ином случае могут и сомнения, и вера быть шактой, если она правильная.
Да, вопрос в шакте. Дело в том, что вера, она находится вот здесь. Почему? А потому что вера — это абсолютное понятие. А сомнение — понятие относительное. Сомневаться можно в большей, в меньшей степени, но верить можно только в абсолютной степени. Потому что если ваша вера не абсолютна, вы не сделаете ничего. Да. То есть если у вас хотя бы чуть-чуть сомнения есть, значит, это уже сомнение, это уже не вера. Понимаете, да? Поэтому вера — это абсолютное понятие, оно находится здесь. И вера это приходит тогда, когда вы в точности знаете, чего надо делать. У вас нет в этом никаких сомнений, то есть это от Бога идет. То есть вы понимаете, что надо делать. Это как бы вещь, которая не зависит, вот в чем бы вам ни говорили другие, вы просто понимаете, что это обязательно сбудется. Просто вот это невозможно объяснить. Вот есть и есть, все, человек понимает. Вот. А сомнения находятся здесь. Так вот, человек, вот иногда человек вроде бы молится Богу, вот это конкретно вот вопрос о молитве, да, вот как понять, что это молитва, что это что-то вот не иллюзия, ну, может быть, какая-то иллюзия. Вот человек молится Богу, и вот он, я заметил интересную вещь, как вот люди молятся, вот преданные тоже, вот как они молятся Кришне. Вот бывает, человек молится Кришне, но у него на самом деле в молитве нет веры. Он как бы молится и сомневается в это время. Кришна, ну может быть ты все-таки как бы поможешь. Может быть ты поможешь, а может быть ты не поможешь. То есть человек вот как бы молится, да, но у него в сердце как бы страх такой. А вдруг Кришна не сделает? Да? Вы замечаете такое? Такая червоточинка как бы есть. Что Кришна, вот ты как бы вот можешь и не сделать, я знаю, ты хитрый. Поэтому я на всякий случай молюсь, но в принципе, и у нас это под такой вывеской, что типа вот мы не привязаны там, вот мы там как бы мы зависим от Кришны, ну, а на самом деле за этим стоит вот сомнение в том, что Кришна он сделает. Поэтому если вот эта червоточинка есть, я могу сказать точно, вот помолились, вот точно не сделает. Но потому что Кришна он замечает не слова, вот не протягшую вот эту вот, которую у нас здесь, понимаете, вот это вот наше вот сомнение под видом молитвы. А он замечает вот именно шабду, то есть он замечает, а присутствует ли у нас вот эта вот абсолютная вера, есть ли она у нас. Поэтому прежде чем молиться, нужно в своем сердце обнаружить вот эту уверенность, что Кришна, ты на самом деле, вот ты сварат, ты независим. Все на самом деле определяется только твоей волей. Поэтому, вот давай так. Вот если это твое, если это твое, то, пожалуйста, дай мне знать, дай мне полномочия, чтобы я увидел, что это твое, и чтобы я получил понимание. То есть нам нужно обрести вот именно вот это понимание, которое, ну, которое не подвержено сомнению, то есть абсолютную веру. Вот в этом заключается долг ученика.
Скажи слово хорошее. А здесь необходимо состояние такой безысходности, получается. Обязательно вот на этапе познания необходимо состояние безысходности. Иначе нельзя, вот невозможно обращаться искренне.
Да, нужно вот это вот состояние очень серьезного заказа. То есть когда человек понимает, что ему нужно обязательно это сделать, как сделать, он не знает. Но он понимает, что это в принципе только Бог может сделать. Я не могу. Я просто маленькое, ничтожное живое существо, только Бог это может сделать. Поэтому вы обращайтесь к Богу. А что, а какой смысл за другим Богу обращаться? Ведь Бог, он вообще может сделать все, что угодно. Если у вас нет серьезного повода, если у вас нет серьезной проблемы, вот именно не такой вот типа проблемы, что, которую может решить и сам человек, а именно такой вот серьезный, то тогда вы обращаетесь, и Кришна, он действительно делает невероятные вещи, он наделяет человека особыми вот, шакти и полномочиями.
Можно уточнить сразу, как из этого состояния безысходности человек должен действовать, потому что когда он находится в состоянии безысходности, по идее, он должен получить какой-то определенный совет. Но как, получив совет, он может действовать, при этом не переведя это как бы действие в сферу ложного эго. То есть он может начать действовать, но там опять начнутся, ну, санарфы начнут действовать.
Получается... Человек, находясь в настоящем состоянии, находясь в состоянии серьезной необходимости вот сделать что-то, да, когда он чувствует, это уже, не понимаете, это же не так, что он как бы получил определенный вот здесь вот с этой стороны наезд, так сказать, со стороны протягши, и тут он думает, что теперь делать, вот наехали, вот надо теперь как-то выпутываться, это же не так вот вопрос, он просто понимает, что это его собственное сознание, он понимает, что да, я ученик, я должен достичь тех целей, которые передо мной поставлены, так? Это он понимает, что я должен это сделать, то есть его вера уже абсолютная в этом случае. Да, смысл жизни заключается в том, чтобы служить тому, что находится здесь, обществу, гуру, вот, обеспечивать то, что находится здесь. Вот это то, что находится, то, что от нас зависит. А наше дело это все поддерживать. Вы понимаете, да?
Это, по сути, момент, когда человек слова высочайший.
Это не высочайший уровень, это самый первоначальный уровень. Это то, с чего мы должны вообще начинать, с молоком матери эту истину надо впитывать. Что смысл жизни человеческой — исполнять свою дхарму без вариантов. Вы понимаете? Что если этого нет, ваше судно, вот это вот просто пробитое корыто вот, с дырками, которое плывет и такое буль-буль-буль-буль, понимаете? И сколько ему еще плыть? 3 метра, 5 метров, ну сколько кто проплывет, конечно, ну все в сфере относительного, но не будет. Потому что это должно быть вот с самого начала, как абсолютный принцип человека. Если этого нет, то ничего нет вообще. Просто все остальное это просто вымысел. Поэтому вот здесь находится вера, и тогда Бог открывает вам как. Он открывает вам понимание, как действовать, как добиться, как сделать то, что нужно сделать. Это самые азы духовного знания. Об этом Кришна говорит в Бхагавад-гите. Он говорит, ты Арджуна не тело, ты душа. Должен исполнять свою дхарму при любых обстоятельствах. Это основа, это азы.
В таком состоянии у человека не может быть внимательной джапы. Вы видели, да? То есть отсюда, естественно, все проблемы.
Она у него не может быть невнимательной, факт. Потому что когда он повторяет святое имя, для него это процесс очень такой, как сказать... Это йогический процесс в этом случае. Потому что йога – это не что иное, как связь, вот, связь, реальная связь с Богом. И это не просто ритуал религиозный. Когда это религиозный ритуал, это означает, что у человека нет ни заказа, ничего, он такое состояние расслабления такое повторяет. Ну, его надо вот повторить свои 16 кругов. Он так повторяет, с тоской смотрит на свой счетчик, там, тогда вот... Понимаете? Ну, то есть, а когда человек повторяет святое имя, и у него по-настоящему вот эти отношения с Кришной, он просто вот он входит туда, в эту джапу, и у него просто как бы он начинает гореть. Он начинает гореть, то есть Кришна ему дает огромное количество сил. Сил от этой джапы идет огромное количество сил. Если у человека есть, для чего эту силу использует? А если нет для чего, то зачем она нужна? Поэтому можно повторять сколько угодно. Ну. Это серьезный вопрос. Да, нужно сесть на самолет. Да, и джапа пойдет, и все остальное. Проблема, знаете, в чем? Вот, ну, в принципе... Ну ладно, хорошо. В принципе, я скажу вот на эту тему немножко. Просто проблема в том, что в ИСКОНе, в нашем замечательном обществе, должна присутствовать цель. Не просто вот в смысле, что ну цель-то у нас понятна, на индивидуальном уровне. Вот, вот я должен отправиться на Голу. Ну все вы тут в Тамагуне все будете, а я вот один вот пойду и на Голоку сразу. Вот, буду свою джапу повторять, и вот у меня в результате будет Голока, понимаете? Не такая цель, потому что это подмена. Потому что цель находится в какой категории? Там же, где и общество, правильно? То есть цель это то, что, понимаете, цель это понятие не индивидуальное, оно как относится ко всем, вот к обществу. Вот у нас вот есть общество, да, и у общества должна быть цель. Вот, вот, вот есть вот Красноярское общество сознания Кришны, я не знаю, там какое-то, Московское общество сознания Кришны, в конце концов, Российская ятра, Международный ИСКОН, и в конце концов, все человечество, это все категория общества. Вы согласны, да, это все общество? Так вот, у общества, у него должна быть, вот, вот внутри общества, вот что такое общество? Общество, вот что отличает общество от стада? В принципе, даже от стада не отличает, потому что у стада тоже есть цель. Даже, точнее так, даже у стада есть цель. Понимаете, а у нас может ее не быть. Поэтому проблема в том, что когда у общества есть цель, когда люди понимают, вот, вот мы собрались, для чего мы собрались, вот что вот нам надо делать, вот к чему мы идем, вот какая программа тут, вот какие цели мы перед собой ставим, да? Вот когда это общество становится, вот, вот, вот цель появляется перед обществом, тогда люди понимают, что делать, над чем работать, куда идти, для чего джапу повторять, понимаете, то есть куда. Даже если это возвращение в духовный мир, мы должны решить, вот наша ятра отправляется в духовный мир, там, допустим. Просто, понимаете, санкиртана совместная, вот, совместная, но поодиночке, но не уйдете вы никуда, понимаете, не уйдете. Если мы не думаем о людях, которые нас окружают, о своем обществе, какой смысл тогда? Нет точки приложения сил, понимаете, нет для чего служить. Для чего служить? Служим-то мы для общества, а если обществу ничего не надо, ему и так хорошо. Тогда возникает вопрос, а зачем?
То есть вопрос цели, когда я начинаю повторять джапу, как, то есть должна быть ясная цель, не просто там, какая должна быть цель тогда при повторении джапы, перед повторением джапы?
Кришна према.
Но опять-таки в оскверненном состоянии воспринимается.
Кришна према это не то, что мы думаем. Кришна према это не просто моя индивидуальная любовь к Кришне. Вот если я и есть Кришна, и у нас према. А Кришна према означает, что вот любовь, вот эта любовь, она должна проявляться в обществе, вот здесь, между вайшнавами, в отношениях между вайшнавами с Кришной, с Божеством, вот здесь должна эта према проявляться, вот тут, понимаете? Как что происходит у другого вайшнава? Нам не безразлично Божество, понимаете? У нас есть вот эта вот вещь, тот, семья, да, то, что называется семьей. Вот тогда вы будете работать. Вам появится, для чего работать. А если этого нет, то и не будете.
У всех равная вера.
Вера, да. Точнее, у всех разный уровень сомнений. У кого-то больше сомнений, у кого-то меньше сомнений. Но сомнения есть у всех. Ну, вера, как бы, это понятие. Но... Да.
Ну, может быть, я стоит прекратить задать вопрос, а то я соблюсь,
Да, да, давайте вот прекратим, потому что на самом деле я еще, у меня еще будет момент вот в материале, когда это все снова всплывет, и тогда вы можете снова возникнуть со своими вопросами. Может, кто-то еще захочет что-то в эту сторону спросить. Но, по крайней мере, вот, может быть, какие-то другие есть вопросы. Да.
Вы говорили в самом начале, что ум и разум в практике находятся.
Да.
И ум, как бы он всегда думает, делать это не делать, а разум это не думает, делает. Разум действует. И получается, что это уже дохлотворенный разум, который может действовать с позиции веры. И он становится более важным, когда практикующий опирается на шабду, вы говорите, она уже играет более важную роль.
Дело в том, что и ум, и разум, они могут быть опираться на шабду, в этом случае они духовные, а могут действовать сами по себе, в этом случае они материалистичные. Ум в этом случае, ему нравится то, что удовлетворяет его чувства, не нравится то, что чувство не удовлетворяет. Разум, соответственно, он тоже принимает то, что вот ему как бы благоприятно для вот этих вот, для его права, а то, что его право как бы затрагивает, он это все дело отвергает. Поэтому называется тамаса будхи, разум в невежестве, да? Обычный человеческий разум. Но когда это все дело подчинено шабде, то тогда и ум, и разум становятся духовными. В этом случае уму нравится все, что связано с духовной реализацией. Он это, от этого он ему хорошо, он это принимает. И, соответственно, интеллект стоит планы касательно вот всего, что связано с духовным освобождением. Это уже будет духовный разум, соответственно.
То есть есть вера, значит, есть уже разум одухотворен.
Да, безусловно. Угу. Потому что вера, она подчиняет то, что находится справа. То есть если есть вера, то разум автоматически духовен. Все, он уже одухотворен. Он работает конкретно под влиянием души.
Если человек полностью предается наставлению Писания, всю свою жизнь выстраивает с этим, то какой это уровень уже, как этот уровень называется? Это не просто нечто, которое...
Если у вас есть вера, и ваша вера абсолютна, и ваш разум действует в соответствии с... Вот, то вы являетесь истинным учеником, другими словами, то вы чистый преданный. И вы освобожденная душа. И ваш разум, это вот тот самый разум, о котором Кришна говорит в Бхагавадгите. Дадами будхи йогам там, янамаму паянти те. Вы понимаете? Он говорит, вот разум того, кто действительно, он говорит там, помните, мачита мадгата прана, бодхай так параспарам катхай ташчаман, тян тушяди чараматича, помните, да? То есть он говорит, что вот преданные, мои чистые преданные, он говорит, они собираются вместе. А проповедуют друг другу, обсуждают друг с другом темы, касающиеся меня, испытывая от этого великое наслаждение. Так? То есть он говорит здесь о сфере бессознательной. То есть вот здесь уже духовность, люди испытывают наслаждение, но бессознательно. Просто вот они испытывают блаженство от того, что они обсуждают темы, касающиеся вот всего этого. И он говорит: Тышам сатата юктанам баджатам притипуравакам дадами будхиену там енамаму паянтите. То есть вот им, тышам, кто занят таким образом в бхакти-йоге, я даю особый разум духовный, при помощи которого они могут прийти ко мне. Вот и все. Таким образом, если ваша вот эта вот сфера пратьякши, сфера общения с преданными, общество, вот ваши эмоции, все это подчинено духовной реализации, и вы чувствуете определенный вкус от всего этого, это означает, что у вас формируется особый тип разума или особая интуиция, которая приведет вас на Голоку. Вот в этом утверждение Бхагавадгиты. На самом деле это уже описание спонтанной преданности. То есть это уже как, ну, то, что называют рогоногу и так далее.
Но это уже сам на нем состоянии уже оценить, что он достиг.
А ему это не надо. А ему не надо оценивать. Ему все равно, что о нем скажут. Это не поддается оценке. Кто это может оценить? На самом деле, это, эти вещи не самые очевидные. Они не требуют никакого доказательства. Хорошо, еще вопросы какие по материалу, по этим понятиям. Может быть, что-то непонятно. Вы спрашиваете, не думайте, что кто-то оценит. А что это он спросил там? Дурачок такой, не понял, да? Мы тут все сидим, понимаем, а вот он отдельно взятый такой, не понял. Кто тут понимает, да? Мы все учимся этому. Поэтому непонятно спрашивать. Да.
Так
Таким образом, вот, личность, она должна служить обществу. И если человек преданный не служит обществу преданных, он не является личностью.
Он не является личностью, да. И он не является слугой. И он не является учеником. Вот гуру, смотрите, ну это другой аспект, но все равно можно отметить, что гуру, он же представляет общество, помните, да, мы говорили, он же с обществом связан. Поэтому иногда преданный думает, гуру же должен меня лично воспитывать. Вот у меня есть гуру, я принял посвящение, поэтому гуру должен вот конкретно меня лично вот воспитать, он должен меня заказать по программе, сказать, что мне делать, и потом отслеживать и так далее и тому подобное. И гуру приезжает. Мы приходим, говорим, Гуру Махарадж, вот у меня что-то вот нет заказа, я не знаю, как жить духовной жизнью, вот у меня то. А Гуру нас смотрит, странно так. А что, у тебя общество преданных нет, что ли? Что-то я не понял, у нас же ИСККОН. А что ты пришел, вот как бы говоришь, что у тебя нет, ты что, не общаешься с преданными, что ли? Понимаете, как только вы начинаете общаться с преданными, ну если, конечно, нормальное общение, без всяких странностей, вот, коммуникативных, всяких особенностей, о которых мы будем еще говорить будут, ну, позже. То есть, если вы общаетесь с преданными, как вы можете не знать, что вам делать? Вот если вы общаетесь с преданными, вы будете точно знать, что вам делать, потому что люди-то вам скажут, что надо делать. Если вы общаетесь с преданными, означает, что вы общаетесь с людьми, которые уже что-то делают, правильно? Как вы можете общаться с людьми, которые уже что-то делают, и при этом не знать, чем вы можете им помочь? Или что вы можете делать? Это же нонсенс. Если вы не знаете, что вам делать, это означает, что вы не общаетесь с преданными. А если вы не общаетесь с преданными, то возникает вопрос, а зачем вы приняли духовного учителя? Он же представляет общество преданных. И поэтому он ожидает, что вы вот в обществе преданных, у вас есть какие-то старшие, равные, младшие, у вас есть друзья, у вас есть здесь какое-то общение, санга, и вы здесь прекрасным образом получаете представление о том, чем вам заниматься в духовной жизни. И он рассчитывает, что он просто приедет, и он будет как-то что-то там, ну, немножко подкорректировал, что-то направил, там, вдохновил ученика, сказал, что ты молодец, как бы, давай, Кришна, любит тебя, все, вперед. И человек счастлив, уходит окрыленный, так сказать, и говорит преданным, смотрите, как я хорошо поговорил со своим духовным учителем. Все. То есть вот так должен быть ИСККОН устроен. А если общество преданных не работает таким образом, то человек приходит к гуру, как бы, и он рассчитывает, что гуру решит его проблему. А гуру что может сделать? Гуру говорит, ну ты меня извини, я же сам по себе, я же не сверхдуша. Ну, в смысле, я сверхдуша, конечно. То есть внешнее проявление, как бы. Но внешнее же проявление, в конце концов, я же рассчитываю, что ты в обществе получишь какое-то прибежище. Вот. Поэтому у гуру тоже возникают проблемы. И гуру не нравится, когда мы становимся такими вот эгоцентристами. То есть, когда мы замыкаемся на своих проблемах и игнорируем сообщество вайшнавов. Поэтому очень важный момент, что общество, оно должно быть чистым.
То есть, гуру оценивает ученика по его служению?
Да.
Безусловно. Есть
да.
Он как бы не служит, потому что не потому, что он с обществом не взаимодействует, а просто он попал в то общество, где нет цели.
Где люди не знают, что они хотят.
Да, где они не знают, что хотят, поэтому, и да, тогда.
Да, что-то вот. Да, или подменена, или как-то еще. Ну, бывают такие вещи. Человек от этого может тоже чувствовать какую-то слабость, да, такого.
То есть как бы получается, что если в обществе цели нет, то если человек с таким обществом соприкасается, то фактически он как бы зависит от этого общества. И тогда это уже, ну, вина не человека, что он ничто не делает, а как бы ответственность на обществе лежит.
Вина на человеке всегда. 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 Повторяю третий раз. Согласно шастре, надо важное утверждение повторить трижды. Личность – это независимое понятие. А общество – понятие зависимое. Поэтому от личности зависит, что будет происходить в обществе. И только от личности, и больше ни от кого. В идеале общество должно состоять из личности. Но если в обществе есть хотя бы одна личность,
тогда есть цель.
Понятно. Тогда все будет. И будет и цель, и будет и так сказать, и все. И потому что на самом деле люди, они. Это просто вопрос времени, когда это будет принято. Ну, то есть общество, оно всегда, понимаете, это бессознательное начало. Общество, оно интуитивно ищет прибежище. То есть должен быть шрештха. То есть тот, кто личность, то есть он знает, что надо делать. у него есть вера, и он как бы, и общество, оно обязательно вот находит вот такого и говорит: мы тебе предались, пожалуйста, веди нас в светлое будущее. Поэтому Кришна говорит: яд ачарати шрештас. Но тут есть одна маленькая проблема. Малюсенькая, а может и большая проблема. Это зависит уже, как говорится, кто как эту проблему решает. Вот смотрите, на самом деле, вот этот самый Шрештха, который всех ведет, такой вожак, ну, не стадо, в нашем случае как бы не должно быть так, да? То есть это понятие, оно относится сюда. То есть вот это вот, это тоже сфера протягши. То есть сам по себе вожак — это вот тот, кого общество говорит: вот это вот наш бренд. Понятно слово бренд, да, такой современный такой. Так. Вот это вот наш вот этот, представитель. Вот все, мы, вот все у него учатся, все, вот он дает наставление. То есть этот человек, он представляет общество. Это все категория протягши, это еще не шабда. То есть этот сам человек, вот помните, мы говорили, да, он должен быть самым учеником. Вот, то есть должен быть связан вот, то есть со сферой, у него должны быть вот эти вещи. Тогда все общество, оно одухотворяется, оно становится духовным, и там начинает распространяться этика, ну то есть вот эти вот все как бы вещи, которые проявляют любовь между людьми, вот эти вот вещи, которые являются целью развития.
Может быть же так, что, ну как сказать, если цель появляется от личности, которая находится в обществе, общество зависит от личности, тогда личность может эксплуатировать общество.
Личность может эксплуатировать общество. Это мы будем тоже обсуждать. На самом деле, я не знаю, как лучше поступить, но вообще в идеале, вот есть учебник по этому материалу. Он должен был быть в Красноярске, насколько мне известно, книжка была, «Несимметричная диалектика». У кого-то есть в смысле такая книженца? «Несимметричная диалектика».
Сейчас нет, вообще было.
Значит, смотрите, вот у кого есть чисто вот такое сильное желание прямо вот разобраться со всем материалом, рекомендую очень эту книгу прочитать. Она здесь есть, 50 экземпляров. Это как бы это самое. Можно будет... Желательно даже было бы, ну, прочитать, конечно, не получится, но там просто эти вещи объясняются более подробно. Я здесь такие какие-то элементы даю, которые такие попроще. Но я могу так сказать предварительно. Кстати, вы не устали? Что-то, по-моему, уже вот какая-то усталость чувствуется в аудитории. По-моему, уже устали. Надо заканчивать. Давайте 5 минут и все. Потому что уже усталость присутствует в этой самой аудитории. Я могу сказать, что есть два типа людей. Вот сейчас, пожалуйста, последний раз напрягитесь уж вот. 2-3 минуты и все. То есть есть два типа людей, которые конкретно управляют обществом. Влияют на него. Причем, в смысле, вот есть учителя в обществе, но я хочу сказать, что, ну, в смысле, вот эти вот. Я хочу сказать, что вот они, у них есть вот определенная способность учиться и определенная вот шакти, которая идет от Бога. То есть есть две категории такого рода людей. Есть святые, есть демоны. Святые, они привержены Богу и служат Ему. А демоны, они ненавидят его и хотят занять его место. И при этом они очень сильно медитируют на него, как Камса, как вот Хирани Кашипу. Помните, когда Прохлад спросил, откуда ты... Хирани Кашипу спросил, да? Откуда ты свою силу берешь вообще, чтобы противодействовать моему шакти? Ты говоришь, а из того же источника, что и ты берешь. Понимаете, они берут силу у одного и того же источника, у Бога, но используют его по-разному. Демоны используют для того, чтобы извратить общество и вот эти по все подмены устроить, под понятий. А святые используют для того, чтобы все поставить правильно, чтобы люди, они обрели истинную цель жизни. Но и те, и другие, они могут управлять. И вот сейчас в нашем обществе, вот которое в материалистическом обществе, асуры, они одерживают победу. То есть вот я думаю, что многие могут, кто думает об этих вещах, могут это видеть. Информационные вот эти все как бы вот. Вот пропаганда чувственных наслаждений, пропаганда вот от хармы, право, это все как бы проповедь, вот она идет от тех, кто... Понимаете, люди же, которые на самом деле вот понимают, как общество управляется, они же не могут не знать, что в обществе всем управляет харма. Что в обществе порядок возникает, когда люди исполняют свои обязанности. Ведь все же это знают. Вот любой руководитель, он это знает. Так почему же от харма распространяется? Почему во всех средствах с массовой информацией везде проповедуется адхарма? Шрила Прабхупада, он это очень четко объяснил, потому что есть всегда, вот, всегда в обществе есть суры и асуры. И между ними всегда идет вот это вот противостояние. За что? За что они сражаются?
За общество.
Понимаете, вот и все. И вот ситуация какова, что если суры, полубоги, управляют ситуацией, то к чему они, какова цель их управления? Если суры, полубоги, управляют обществом, какова цель их управления? Вот ответьте на последний вопрос, и все, и мы закончим.
Ну, цель лежит в против, это в шабде, в сфере, ну, как говорится, шабды.
Одухотворить общество.
Одухотворить общество. Что это означает? Их цель заключается в том, чтобы людей невежественных, что с ними сделать? Поднять их на уровень знания, правильно? А в чем заключается цель асуров, когда они опустить? Вот тех, кто находится, просто превратить в животных. Для чего? Чтобы самим управлять и наслаждаться, вот и все. Чтобы самим возвыситься и занять определенную. Понимаете, да? Вот вы сейчас посмотрите, сейчас люди, вот они вот повальное, вот просто опускание идет по полной программе. Спаивают всех. Вот я сейчас ехал вот в поезде, со мной ехала молодежь. Вроде нормальные ребята с универа, все как бы это, все хлещут пиво. Там вообще, понимаете, вот отношения к женщинам вообще непонятные какие-то. Просто вот в глаза смотришь, просто безумные какие-то вот совершенно вот глаза, понимаете. Вот я не помню такого, чтобы молодежь вот так себе вела. То, что я вот насмотрелся, пока ехал. Понимаете? Сейчас это происходит в обществе, это, ну, процессы такие, как бы, ну, неважно, то есть об этом не будем, в этом распространяться, но вот главное вот это понять момент, что это все идет отсюда, они пользуются ведой, они пользуются ведическим знанием, они очень хорошо знают веды, они очень хорошо знают книги Шрилы Прабхупады. Помните, Навина рассказывал в свое время, Навина Нирада, я не знаю, вы помните, был такой распространитель, он в свое время распространял книги много, был чемпионом мира. Навина Нирада рассказывал, однажды в Швейцарии он там книжки распространял, у него комплектами ходил, там распространял книги. И, значит, была, по-моему, автостоянка была какая-то, там что-то супермаркет какой-то был, что-то такое. И один подъехал лимузин, и там какой-то во фраке человек, дверь открыта, он сидит и наблюдает. А потом, наверное, к нему подходит с книгами, говорит, вот книги, вот там, духовное знание, такое все то. Он говорит, я, говорит, знаю. Я, говорит, ненавижу эти книги, говорит. Но на самом деле вы нам не сможете помешать, потому что в отличие от нас вы не организованы. Все, дверь закрылась, лимузин. Все. То есть человек, понимаете, прямо сказал, это был один из немногих случаев, когда они же обычно не скрываются, так сказать, их же не видно, да, вот они, где вот они, вот, где вот эти вот святые, где вот эти демоны, где вы их видели? Их нет. Поэтому мирской человек, он как бы он не верит. Ну, говорит, сказки известны, что есть какие-то там святые демоны, потому что их же никто не видит. Это же все сфера вот здесь, понимаете, смысловая. Что сознательные действия есть у святых, и сознательные действия есть у демонов, но их никто не видит. Ну, какой-нибудь там человечек сидит там где-то вот, а он, оказывается, демон. Понимаете, мы же думаем, что демон такой вот дядя, вот с рогами, с, как бы, с клыками, его видно, протягший. О, демон, о, давайте будем мочить его, понимаете. Но нет такого, понимаете, в обществе, нет такого. Внешне не увидите. Это вопрос сознания человека. А сознание у некоторых очень конкретное, направленное вот, против Бога. Все, уничтожить этот мир. Кришна сам говорит, они хотят уничтожить мир. Помните из Бхагавад-гиты? Он же конкретно, божественный демонический натур, он же конкретно говорит, их деятельность направлена на уничтожение мира. Вы читали в Бхагавад-гите?
Они все делают осознанно, вот в чем грань.
Демоны действуют только осознанно. Вот в чем отличие демонов от мирских людей, которые здесь пребывают, в сфере протягшей, в сфере бессознательной. А все следуют как бы, ну, автоматически за шрештхами, потому что если они становятся шрештхами, все. А у нас же они все шрештхи, вот эти вот. У нас же какие сейчас гуру в обществе, да? Это кто? Банкиры, там, бизнесмены, правильно? Они же у нас шрештхи, правильно, в обществе сейчас? Все же у нас, кто у нас сейчас гуру? Вот эти же у нас гуру сейчас. Некоторые из них знают, вот которые реально управляют, вот они знают. А те, которые не знают, вот ими и управляют. Ну ладно, боксом, это все как другая песня. Так, значит, давайте тогда придерживаться вот этого графика 2 часа, потому что больше 2 часов это уже начинаются проблемы с сидением, и уже мозги не воспринимают. Хорошо, тогда, я не знаю, кто книгами, если, может, вы возьмете книги? Да, то есть, да, вы принесите книги, кому нужны эти самые. Ну, тогда мы закончим. В следующий раз завтра, да? Завтра в 6:30, да?
Вечером? Да. Вот. Ну, там все направо, там. Он будет, да. А вечером тоже семинар будет.